Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии и истории православного прихода. У нас в гостях сегодня историк, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук Алексей Львович Беглов. Здравствуйте, Алексей Львович.
Добрый вечер, Алексей Павлович. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, вот в эти дни, когда мы готовимся к Великому посту, и люди вспоминают, что вот скоро на канун Андрея Крицкого идти, а потом и говеть на Страстную Седмицу, как бы тема прихода для нас, даже для тех, кто, может быть, не ходит регулярно в храм, как-то актуализируется. И мы даже не задаем себе, наверное, вопрос, а почему вот в этот храм я хожу? А являюсь ли я членом прихода? Или, может быть, главное верить в Бога и участвовать иногда в таинствах, а там в какую церковь я пошел, ну, это дело вкуса. В этой церкви хор стройно поет, а в этой иконы хорошие, а в этой батюшка добрый, а в этом храме мощи, и туда тоже надо обязательно сходить и на службе постоять. И вот мы как-то не особенно задумываемся о том, что такое приход, и что такое приход не только в нашей жизни, но и в истории церкви. Вот для меня стало настоящим открытием то, что вы написали огромную книгу, это на основе вашей докторской диссертации, больше 1000 страниц, которая называется «Православный приход на закате Российской империи. Состояние дискуссии реформы». Действительно, эта вот книга вышла в издательство «Индрик» совсем недавно, да, в этом году, и она стала заключительным, последним томом в большой серии трудов наших церковных историков, посвященных Поместному собору Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, где, как вы пишете, была предпринята попытка приходской реформы, но попытка, которая не удалась, не завершилась, там мы об этом сегодня тоже поговорим. Вот. И мне хотелось бы обратить внимание наших читателей и на эту исследовательскую область, хотя, в общем-то, наверное, она не совсем философская, но надо сказать, что философы православные тоже ведь были членами приходов и думали о том, как их реформировать. Об этом тоже, я надеюсь, мы сегодня поговорим. Ну вот давайте, может быть, начнем сначала. Приход – это что? Это ячейка церкви, как говорил Прудон, да, семья, ячейка общества. Вот, церковная семья, административно-территориальная единица, место, где крестят и венчают, и раньше, может быть, там и что-то вроде ЗАГСа было, записывали и рождение, и смерть. Вот что такое приход? Когда он возникает?
Спасибо, Алексей Павлович, за внимание, во-первых, к моей книге. Действительно, долго достаточно писалось, больше 10 лет. И вообще за внимание к этой теме, тем более, действительно, она, хотя выглядит как вполне такая историческая, но мыслители русские, философы не чуждались дискуссий о приходе в начале 20 века, да и в конце 19-го, конечно, тоже. И вот в моем подзаголовке как бы три аспекта обозначены этой темы: состояние, это скорее такая социальная история, дискуссии, это, собственно, вот интеллектуальная история, если угодно, какие-то философские как раз аспекты, богословские, может быть, даже, и реформы, это уже скорее такая политическая, церковно-политическая составляющая этой темы. Вообще на этот вопрос, что такое приход, ответить непросто. Потому что действительно можно однозначно согласиться с тем, что приход – это самое мелкое, но и при этом самое многочисленное, если угодно, такая основная структура организма церкви как социального института. Понятно, что, собственно, иерархия, епархиальное управление, высшее церковное управление, они как бы надстраиваются над приходами. И вряд ли могут существовать без них, пусть даже эти приходы существуют в очень малом количестве, например, да, ну, как, например, в Советском Союзе. Вот, но при этом, что такое приход по существу, на этот вопрос ответить непросто, потому что приход – это, в общем, достаточно динамичная социальная, прежде всего, структура, и, например, приход средневековый, допетровский, это не приход имперского периода.
Ну, вот у славянофилов было понятие общины, да. То есть крестьянская община. Община, она тождественна приходу?
Она тождественна в построении славянофилов, но построение славянофилов в какой-то смысле представляет собой оппозицию тому положению церкви в государстве, в империи, и тому положению прихода, которое было в имперский период, потому что в имперский период приход превратился, не сразу, но, в общем, уже в XIX веке он таковым был, в территориально-административную, фискальную единицу, да, прежде всего, так сказать, он был источником пополнения средств определенных структур, не только церковных, но и светских, и, конечно, как вы уже упомянули в начале, своего рода такой ЗАГС, поскольку все жители этой территории были прикреплены к конкретному приходу, к конкретному священнику, обязаны были именно у него, так сказать, например, креститься, венчаться,
исповедоваться,
разумеется, да, ежегодно, соответственно, отмечаться в книгах, да, и ведение этих книг различных, не буду перечислять их, было возложено как раз на приходское духовенство, и, соответственно, вот записи в этих книгах, они выполняли функцию записи актов гражданского состояния, что, собственно, было очень важно для любого жителя империи.
То есть это вот очень важно, когда мы говорим «прихожане», у нас что-то такое теплое, душевное, вот община приходская, да, вот братство какое-то, единомышленников, единоверцев, а получается, что это, прежде всего, вот такая административно-территориальная единица. Да?
Именно в 18-м, 19-м, начале 20-го века. Это
вот так. Ну, там была реформа какая-то, да? Вот,
в начале 19-го века, 19-го века. Да, это был очень важный этап в, скажем так, превращении прихода из самоуправляющейся общности, какой он был, безусловно, до синодального периода, до имперского периода, в подчиненную государственным интересам административную единицу. И реформа 1808 года, она такая очень важная, хотя и забытая в историографии страница истории русской церкви, русского отечества и нашего отечества. Дело в том, что в этот год была проведена масштабная реформа духовного образования. Была выстроена действительно очень продуманная трехступенчатая система духовного образования, которая потом дала очень заметные плоды и в виде образованных иерархов, в виде образованного духовенства, в виде церковной науки, безусловно. Но при этом у этой реформы была обратная сторона, потому что государство, ну, первоначально, видимо, реформаторы имели в виду, что государство возьмет на себя расходы по обеспечению вот этой вот системы духовного образования. Но государство не стало этого делать, а возложило это на церковь.
Эта реформа, она как бы имела тоже каким-то следствием и реформу церковного образования, да? Насколько я помню, духовная академия была реорганизована в 1813 году митрополитом Платоном, вот, переехала к стенам Троицы Сергиевой, Лавры, ну и другие духовные академии тоже возникают, то есть надо готовить священников,
да, то есть... Да. Происходит систематизация, так сказать, собирание всех школ, которые были раньше, подчинение их единой системе, единой образовательной программе, но при этом, собственно, средства на это образование священнослужителей, они берутся у прихода, а для этого его нужно подчинить.
То есть и на содержание духовных академий тоже?
Да, да, на все. на все духовные школы.
То есть, условно говоря, вот прихожанин приходил в храм, платил за свечу, платил за требы, и вот эти деньги шли на содержание церковного образования и на содержание священников. Да?
Ну, на содержание священников планировалось, но этого не произошло. Содержание священников тоже осталось как бы на... То есть, первоначально планировалось, что священникам будет даваться жалование. Этого не произошло. Прихожане сами должны были как бы содержать своих приходских священников, диаконов, псаломщиков, но из приходов изымался так называемый свечной сбор, то есть, это главная, так сказать, статья доходов приходских церквей, и после этого, да, и весь этот свечной сбор со всей России шел на финансирование духовных учебных заведений, которые, надо это, на это обратить внимание, в общем, все больше приобретали сословный характер, то есть это были школы исключительно для детей духовенства. Прихожане очень тонко чувствовали этот вот как бы разрыв, да, что деньги идут не на их приходские церкви, а на какие-то сословные, чуждые на самом деле им интересы. И, конечно, эта реформа не только закрепостила, как я бы сказал, православный приход, поставила его в зависимость от государственных интересов, но и вбила очень такой клин между паствой и пастырями. Да, эта пропасть между ними, собственно, с того момента все больше и больше расширялась вплоть до уже 17-го года, до революционных событий.
Ну, а вот 19 век, он вот таким монолитным был в плане сочетания прихода? Или мы тоже можем сказать, что там были какие-то определенные улучшения или ухудшения, скажем так? Вообще-то 19 век, насколько я знаю, не был вот таким веком канонизации, там, прославлением святых. Вообще сколько было? Очень мало было канонизации,
мало,
да?
Мало, да.
В основном это было такое вот, ну, как бы строительство церковных институтов, да, синодальных. Завершается фигурой Победоносова, к которому мы обращались в нашей передаче, который простер совиное крыло. Ну, немало сделали полезного, да, церковно-приходские школы, которые, опять-таки, наверное, повесили на эти же самые деньги, на эти самые приходские налоги. Ну, вот была ли какая-то попытка на протяжении XIX века задуматься вот о том, что такое приход, ну, и приблизить его к каким-то, наверное, понятиям соборности церковной, да?
Проблема, какая была реакция прихожан на реформу 1908 года? Реакция была, прежде всего, заключалась... Сначала они пытались просто сопротивляться, причем настолько активно, что в некоторых епархиях, по воспоминаниям современников, свечной сбор приходилось изымать полицией. А потом, конечно, когда они поняли, что, грубо говоря, им уже не отвертеться, возникает теневая экономика. Деньги пытаются прятать для того, чтобы хотя бы содержать свои церкви, потому что на самом деле сельские церкви, ну, испытывали колоссальный дефицит, собственно, средств в результате этой реформы. И духовенство и иерархия прекрасно понимали эту ситуацию. У нас есть совершенно однотипные жалобы епископов, начиная с там, 20-х годов XIX века, потом 40-х, 50-х, 60-х, все говорят одно и то же, что прихожане скрывают суммы, что с этим нужно что-то делать, потому что, ну, вот такая, в общем, неблаговидная ситуация. И к середине XIX века было понятно, что приход находится в кризисе, и в ходе великих реформ, да, были предприняты попытки и церковных реформ. Но вот, к сожалению, это были самые, наверное...
При Александре II. Да,
да, при Александре II. Наверное, это были самые неудачные церковные реформы во всем Александровском царствовании, потому что приход снова... Да, в них сказывался такой государственный утилитаризм. Приход снова оказывался источником средств, в данном случае уже для поднятия материального уровня духовенства, но не ставилась задача, собственно, оживить сам приход.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Алексей Львович Беглов. Мы сегодня говорим о истории и практике, да, реформирования православного прихода на протяжении XIX века и начала XX, когда, собственно говоря, эта задача возникла на Поместном соборе Русской Православной Церкви 17-18 года. Вот. Ну а почему вот эти неудачи? И почему вот такое, ну, как бы небрежение церковной стороной жизни? То есть все понятно, экономика прихода, налоги, но ведь приход – это прежде всего община единоверцев. Вот не было ли это причиной того, что в штунду уходили, в секты уходили, в хлысты уходили, да? Вот, не находя какой-то реальной духовной жизни, вот в приходе, превратившемся в такую административно-хозяйственную ячейку.
Во второй половине XIX века кризис прихода рассматривался как одна из причин усиления сектантства, причем на всех уровнях, и среди епископата, и синодальные чиновники, да, то же самое окружение Константина Петровича Победоносцева об этом прямо говорили, но государству было очень трудно отказаться от утилитарного подхода к приходу, в частности, к церкви в целом. Этот утилитарный подход, да, церковь должна служить государству, как он был вот как бы положен в основу государственно-церковных отношений при Петре, так, в общем, пусть и меняя формы, он сохранялся, такой подход, вплоть до 1917 года.
Да, но, и вплоть до нынешних дней,
я думаю. Дальше уже была другая немножко история, другие акценты были поставлены. Но на самом деле неудача реформ, церковных реформ эпохи Александра II пробудила общественный интерес к этой проблематике. И здесь, собственно, на сцену, так сказать, приходского вопроса выходят славянофилы. Дмитрий Федорович Самарин, например, брат Юрия Федоровича Самарина, известного, собственно, мыслителя, все это первое поколение славянофилов. И Самарин Дмитрий Федорович в газете «Аксакова Москва» в 1867-68 годах публикует целую серию очерков под названием «Приход». Потом, кстати, она и отдельными выпусками, книжками, тремя книжками была издана, это его работа, и она носит, с одной стороны, исторический характер, потому что он как раз пытается осмыслить реформу 1808 года, а с другой стороны, это, конечно, уже в каком-то смысле социологический характер носит и богословский, конечно, потому что вот в рамках славянофильской концепции истории общества Самарин пробует размышлять о приходе, как вот той самой ячейки церковного и народного организма, что было очень важно для славянофилов. И что интересно, вот именно в части приходского вопроса славянофилы не как бы ограничиваются, не замыкаются в каком-то теоретизировании, дают конкретные рекомендации. И программа по оживлению приходской жизни, которая сформулирована Самарином, она фактически становится знаменем в этом вопросе для земского движения, для земцев. Потому что, ну, понятно, что земское движение, оно было очень разное, понятно, что там были и либеральные деятели.
То есть, это земство – это такая форма самоуправления.
Да, это самоуправление, которое как раз возникает в 60-е годы XIX века, самоуправление городское, самоуправление сельское.
Это вроде муниципальной власти.
Да. У нее совершенно особое полномочие. Прежде всего, это хозяйственная просветительская деятельность на местах. И при этом земства и города, соответственно, могут собирать определенные налоги на эту свою деятельность. Это очень важная часть их как бы жизни. Их вот, понятно, что вот больницы, земские школы возникают как раз вот в этот период. И земцы были очень разные. Были либералы, которые позднее составили в том числе, например, и кадетскую партию, но уже в 900-е да, годы Первой русской революции.
Братья Трубецкие из русских философов активно участвовали, особенно Сергей, в земском движении, да?
Да, но были еще и собственно, славянофилы, земцы-славянофилы, более консервативные, и они возвращались неоднократно к вопросу о приходе, предполагая, что приход может быть инкорпорирован в систему земского самоуправления как низшая единица. Вот, потому что земства существовали только на уровне губерний и уездов, а вот что там на уровне волости, прихода, там как бы земства и нету. Вот давайте обопрёмся на приход и будем с ним взаимодействовать. Конечно, это встречало довольно активное противодействие со стороны, ну, прежде всего, синода, но в каких-то случаях это даже удавалось, потому что, например, в Москве фактически приходские так называемые попечительства, они были взяты под такую, под эгиду, да, под такое под крыло городского самоуправления, отчасти финансировались частными лицами, спонсорами, московским купечеством на самом деле, и через эти приходские организации выстраивалась система, московская система местной благотворительности. Ну вот, что, конечно, для такого интенсивно растущего города, в том числе промышленного центра, было очень важно.
Купечество в этом участвовало активно, да?
Мой
прадед, как купец, сначала Сергеев Посадский, потом Московский, да, вот, до революции. Да, ну это замечательно. А вот сын Дмитрия Федоровича Самарина, потом Федор Дмитриевич Самарин, да, будет активно участвовать в работе Новоселовского кружка и уже вот в идее приходской реформы в начале 20 века, да, в конце империи.
Да, и он будет членом такого очень важного органа совещания 1907 года по вопросу как раз о приходе. Сохранится обширный его отзыв на материалы этого совещания, довольно критичный, кстати, потому что перед 1906 года, перед этими органами была поставлена задача выработки особого приходского устава. И эта задача вплоть до собора 17-18 года сохранила свою актуальность, и к ней были разные подходы, вот как мы должны на этот устав, так сказать, смотреть. И Федор Дмитриевич, сын, собственно, Дмитрия Федоровича Самарина, он стоял на той точке зрения, что не нужно вырабатывать некий единый устав, а Россия такая большая, такая разная, что нужно создавать разные приходские уставы, смотря по местным условиям. Вот, ну,
вот это, кстати, тоже вопрос. А ведь действительно много регионов. Есть и Сибирь, и юг России. Да. Ситуация везде одинаковая была? Или вот какая-то региональная специфика с обустройством приходов, с приходской жизнью?
Конечно, была большая разница. И была разница не только в плане региональном. Я попытался дать там определенную статистику как раз по крупнейшим регионам Российской империи. И мы видим, что, в общем, там, например, центр и наиболее населенные губернии, например, юга, там малороссийские губернии, они значительно отличались от уральских, например, там, или зауральских губерний, не говоря уже о западном крае, но при этом нужно понимать, что приходы кардинально отличались в городе и на селе. И это было уже осознано в конце 19-го столетия, потому что сельские приходы, они в основном сохраняли свой патриархальный территориальный характер, и прихожан, и духовенство, само собой, это в принципе устраивало. А вот в городах духовенство уже в 90-е годы 19 века било тревогу и говорило, что территориальный характер прихода полностью подрывает их пастырскую деятельность, потому что мобильность внутри городов очень высокая, люди постоянно переезжают, собственников квартир нет, это квартиросъёмщики, да, аренда очень сильно распространена, и люди регулярно там раз в полгода меняют место жительства и должны, в общем-то, уходить из прихода в приход. И священники писали, что это фактически ведет к тому, что люди охладевают к церкви, да, связи не устанавливаются, все это достаточно сложно.
А вот священники, как они оказывались в приходе? То есть их спускали сверху из епархии или как-то спрашивали прихожан, вот, может быть, кто-то из прихожан становился священником. И такое ведь бывает, и сейчас бывает, что ходит вот мальчик, а потом смотришь диакон, а потом уже батюшка.
Но это именно сейчас и в допетровскую эпоху, кстати, потому что в допетровскую эпоху духовенство рекрутировалось снизу, если так можно выразиться, а вот в синодальную эпоху было, конечно, не так. Это его назначал епископ, строго из семинаристов, которые были детьми духовенства, то есть это была сословно замкнутая социальная группа, что, конечно, не способствовало какой-то вот установлению взаимопонимания между духовенством и паствой. И вот, как бы такой разрыв социальный, образовательный, да, он очень четко присутствовал. Ну, например, там понятно, что такой замечательный, тоже из круга славянофилов, кстати, мемуарист Геляров Платонов, Никита Петрович, он писал, что да, вот мы все учились, основной предмет в семинариях в первой половине XIX века – это латынь. Священник должен проповеди сочинять на латыни и уметь их говорить, да, может быть, даже стихи сочинять на том же языке, но проблема-то в том, что когда он приходит в приход, если он приходит в город, его окружают дворяне, но они говорят по-французски, и его латынская учёность им совершенно чужда. И, с другой стороны, если он приходит в деревню, то там крестьяне, которые учатся грамоте по часослову и псалтыри, вот, они тоже как-то с батюшкой, им трудно им найти, вот с такого рода батюшкой, с такого рода учёностью найти общий язык.
У Мусоргского есть роман с песней, который называется «Семинарист», где семинарист толдычит латинские вокабулы, а потом вдруг говорит: «Ох ты, стеша моя, стеша, дай тебя поцеловать». То есть вот это сочетание жизни и этой натужной учености, которая действительно, может, хороша для университета, но абсолютно не нужна вот в практике православного пастырства. Да?
Да. При этом, собственно, большая часть иерархии считала образованность, ну, может быть, не латинскую, но в целом образованность духовенства главным завоеванием имперского периода. Возможно, они были правы, но, соответственно, они крайне неохотно как бы задумывались об идее, что пастыря надо как-то приблизить к его пастве, и обсуждалась, ну, начиная с 90-х годов XIX века, проблема так называемого народного пастырства, да, то есть назначение пастырей из народа при каких-то, может быть, условиях, при надзоре образованных, семинарски образованных священников, но эта проблема так и не была разрешена, да, хотя, опять же, вот в тех вот уставах православного прихода, которых я упоминал, шла речь о том, что, может быть, при каких-то условиях прихожане могут рекомендовать своего кандидата в члены причта. Но это осталось только в проектах, только на бумаге.
Ну, а, кстати, вот эта замкнутость, была ли она столь тотальной? Ведь я помню, даже книжка недавно выходила, переводная, которая называлась «Поповичи в миру». Ведь очень многие дети священников все-таки не становились священниками. Но это, наверное, уже больше во второй половине XIX века. Вспомним Чернышевского, отец которого был протоиереем Гаврилой Чернышевским. Вспомним Сергея Михайловича Соловьева, великого русского историка, сына также протоиерея Страхов, которого воспитывал дядя архиепископ. Сергей Николаевич Булгаков, сын кладбищенского священника, да, так что это стало просто обыденным делом, вот этот отток из церковной среды и уход детей, ну, в лучшем случае, в науку, а иногда и в революцию, в подпольную деятельность.
Да. Дело в том, что это все стало актуально как раз в эпоху великих реформ 60-х годов Александра II, когда правительство задумалось о том, чтобы демонтировать вот эту вот замкнутость духовного сословия, и были открыты двери на выход из сословия. И поэтому действительно огромное количество людей пошло в медицину, в науку и в революцию в том числе. Вот. Но не были созданы другие механизмы по как бы привлечению из других сословий людей на служение церкви. То есть внутри духовенства это все были те же самые поповичи.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы с доктором исторических наук Алексеем Бегловым говорим о истории и практике православного прихода в Российской империи XIX века и последние годы Российской империи начала XX века. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, радио «Вера». Оставайтесь с нами.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.